освящении храма его называют именем определенного святого, и день его почитания становится престольным праздником храма. В Ейском храме Михаила Архангела престол отмечает 21 ноября, когда православная церковь празднует собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Архистратиг Михаил, имя которого в переводе с еврейского значит «кто яко Бог», вождь небесных сил. Для особого почитания всех ангельских сил бесплотных не случайно избран ноябрь, 9 месяц от марта, с которого раньше начинался год. Это соответствует числу 9 ангельских чинов.
Архангел Михаил не оставляет нас, народ Божий, и постоянно находится с этим огненным мечом, охраняя нас от невидимых врагов, а зачастую и от видимых. Охраняет, защищает, укрепляет, наставляет отдельного человека, христианина в частности, и общество в целом, как и Церковь Божию прежде всего, как народы, целые страны и государства.
Празднование особо чтимых дней начинается с всеночного бдения, особого торжественного богослужения, которое совершается накануне. Всеночное бдение в храме Михаила Архангела возглавил настоятель благочинного Ейского округа церквей протоиерей Роман Дейнега, а помогали ему священнослужители Ейского благочиния. После совершения литии состоялось богословение хлебов. 5 хлебов благословляются в воспоминании насыщения Спасителем 5000 человек 5 хлебами. Затем отец Роман, освященный елеем, после целования праздничной иконы помазал всех молящихся. Празднование престола продолжилось утром. Помолиться соборно, причаститься святых христовых тайн в этот день пожелали многие. На торжественную и божественную литургию пришли не только прихожане храма, но и гости из других приходов.
В этот престольный сегодняшний праздник собора архистратига Михаила мы тоже должны послужить нашим ангелам. Чем же мы можем послужить им? Мы можем послужить исполнением заповеди Божьей, исполнением добра, стремлением к добру, произволением на то, чтобы с сегодняшнего дня начать исправление своей жизни.
На Кубани к престольным праздникам особое благоговейное отношение. К ним готовятся заранее. После крестного хода, который является выражением единой народной веры и усердного моления Господу и Матери Божией о даровании церкви и людям благодатной помощи, настоятель пригласил всех на праздничную братскую трапезу. Местные хозяюшки постарались на славу.
Мы приготовили обед, человек на 300. Приготовили борщ, приготовили пюре, приготовили котлетки, винегретик, селедочку. Делалось все с любовью, пришли прихожане, помогали нам.
И еще один подарок ожидал прихожан храма и гостей праздника – настоящая казачья уха. Эта традиция возникла несколько лет назад. Готовится уха тут же, однако свои кулинарные секреты казаки не открывают никому.
Казаки имеют давнюю традицию, уже лет 15, если не больше, варят, готовят уху, казачью уху. Чем отличается от другой остальной, но очень многим. Специально есть вещи, которые не может ни одна хозяйка на кухне сделать то, что мы сделали, казачью уху. Специальные есть ингредиенты, специальное слово волшебное есть, такое, которое никто не знает. Это правда.
Даже солнце порадовалось вместе со всеми. В этот день, после долгого ненастья, ярко засияв на небе. 21 ноября именины всех, кто носит имя Михаил. Ежегодно в субботу, перед днем памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, который всегда отмечается 8 ноября, православная церковь совершает поминовение усопших предков. Дмитриевская родительская суббота установлена в память величайшего события в истории России – победы русского народа в Куликовской битве. У истоков празднования этой даты два громких имени – святого благоверного великого князя Дмитрия Донского и преподобного Сергия Радонежского. Именно они учредили день ежегодного поминовения воинов, погибших на Куликовом поле. Дмитриевскую родительскую субботу епископ Ейский Тимошевский Герман совершил пасторский визит в станицу Бреховецкое, где отслужил божественную литургию в недавно освященном храме-часовне, построенном на местном кладбище. Владыку встречали хлебом с солью. Каждый его приезд – большая радость для прихожан. Храм возведен на средства благотворителя местного предпринимателя Евгения Прокопенко. Строился он 4 года и освящен в честь Воскресения Христова. Это обязывает ко многому, ведь не говоря уже о Пасхе, каждое воскресенье празднуется здесь как престольный праздник. Помолиться о усопших родителях вместе с архиереем – особая радость. Проникновенные слова сказал в своей проповеди об этом дне благочинный Щербиновского округа церквей протоиерей Александр Ковалев.
В день родительской субботы мы всему миру возвещаем о том, что предстоит воскресение умерших. Это действительно произойдет, потому что об этом говорил Христос. Об этом мы сегодня слышали в Евангелии, о том, что предстоит всем воскреснуть. Очень часто люди, ходящие в храм, говорят, что я верю в добро. Очень часто говорят о том, что я верю в что-то светлое. Я верю в то, что должна торжествовать правда. Некоторые верят в то, что есть бессмертная душа. Но, к сожалению, далеко не все верят в воскресение умерших. Действительно это произойдет. Воскреснут все. Те, кто желают воскресения, те, кто не желают. Те, кто верят в воскресение, те, кто не верят. Все воскреснут.
Строительство храма, создание условий для духовно-нравственного оздоровления общества, воспитание подрастающего поколения по православным канонам – во многом это зависит от местной власти. Глава Брюховецкого района Владимир Мусатов считает эту работу приоритетной.
Указом святейшего патриарха Московской Всеруси Кирилла во внимание к трудам на благо Святой Церкви. Мусатов Владимир Викторович, глава муниципального образования Брюховецкий район Крымского края, награждается патриаршим знаком 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Пусть мы всегда будем побеждать. Пусть нам преподобный Сергий молится за нас и помогает нам. Позвольте вам приготовить. Аксиос.
Для жителей станицы 1 ноября станет днем еще одного знакового события. Правящий архиерей осветил закладной камень в строительстве нового храма в честь святого Георгия Победоносца. Церковь строится по инициативе и финансовой поддержке Евгения Прокопенко. На торжественный молебен пришло множество местных жителей. Храм строится в новом микрорайоне. Радует, что среди них немало юных лиц. Возможно, это будущие прихожане.
Мы так давно ждали возрождения духовной жизни в станице. И мы всем миром рады. Многое лето этому храму и нашей вере православной.
Для семьи Евгения Прокопенко это еще один повод порадоваться его успехом. В лучших русских традициях предприниматель зарабатывает деньги не только для своего благополучия, но и на благо всего общества.
Я очень рада за него. Я счастлива, что мой сын так верит в Бога. И я верю, что ему Бог поможет. И поможет ему не только Бог, а и все люди окружающие, которые уважают его очень на работе. Спасибо, сыночек. Спасибо за тебя, за все. Спасибо за твою любовь. Спасибо за то, что ты веришь в Бог. Спасибо, что ты людям помогаешь. И в горе, и в радости, материально, и физически, и морально. Спасибо за все.
Строятся храмы по всей Великой Руси. Трудами таких вот неравнодушных людей, как Евгений Иванович Прокопенко, возводятся новые церкви, создаются новые приходы. Жива вера православная. Года Лебяжий остров очаровывает своей природой. Не зря предки выбрали это место под строительство монастыря, который наименовали в честь ангела-хранителя Екатерины II. Черноморская Екатерина Лебяжья Николаевская пустынь просуществовала 125 лет. Только старая водокачка напоминает о ее былом могуществе и богатстве. Возрождение монастыря началось в 2011 году. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев считает, что кубанская святыня должна быть восстановлена в былом величии. Об историко-культурном наследии Лебяжьей пустыни говорили на конференции, которая состоялась в монастырском комплексе поселка Лебяжий остров. В ней приняли участие священнослужители Ейской епархии во главе с правящим архиереем, епископом Ейским и Тимошевским Германом, представители администрации Краснодарского края Брюховецкого района, педагоги, общественность. Перед началом работы конференции в храме монастыря был совершен молебен на благое начинание, которое возглавил владыка Герман.
Мы сегодня открываем конференцию, которая раскрывает ее участникам значение монашеского общежития для духовных ценностей прошлого и настоящего, а также поможет обозначить пути возрождения исторической памяти. Пройдя десятилетия гонений, Русская Православная Церковь и монашество были, слава Богу, сохранены от полного уничтожения. Сейчас мы имеем возможность не только говорить о монашестве как идеале христианской жизни, но и прикасаться к нему как живительному, неиссякаемому источнику назидания для мирян.
В этом году исполнилось 220 лет со дня основания обители. Сейчас главное – создать дорожную карту, в которой поэтапно расписать все шаги по восстановлению Лебяжьей пустыни и представить ее на рассмотрение губернатору. В одиночку, без помощи властных структур, церкви трудно справиться с этой задачей. Но уже многое сделано и делается. Подготовлена выставочная экспозиция в здании монастырского комплекса, посвященная юбилею обители, формируется система добровольной помощи пустыне.
Монастыри занимали важное место в системе церковной жизни тех лет. Они являлись сердцевиной культурно-просветительской духовно-нравственной деятельности. В настоящее время монастыри продолжают иметь важное религиозное значение, но кроме этого являются нашим историко-культурным наследием, центром воспитания подрастающего поколения в традициях русской православия и местом притяжения не только воцерковленных людей, но и людей, начинающих свое духовное обновление.
Всех, кто принял активное участие в этой работе, администрация края наградила грамотами. В речи каждого выступающего звучала тема значимости восстановления старейшей обители на Кубани. Настоятель Свято-Михаила Афонской закубанской общежительной пустыни сделал акцент на общности исторического наследия двух монастырей.
И в этом монастыре, и в Лебяжьей пустыне Михаила Афонской подвязались первые насильники, это были именно казаки, воины. И также досматривались воины инвалидов и в одном, и в другом монастыре. И хотя наш монастырь имеет название Афонский монастырь, а Лебяжья пустыня не имеет такого названия, но на самом деле в Лебяжьей пустыне был тоже Афонский устав. И он создавался, Лебяжья пустынь, по примеру Саровской пустыни. А Саровская пустынь – это один из первых монастырей, который именно пытались воплотить в себя Афонский устав.
Возрождение исторической памяти – основа патриотического воспитания подрастающего поколения. Каким бы ни было прошлое, будущее нужно строить на фундаменте православной веры.
Участники конференции рекомендуют главам муниципальных образований, муниципальным координаторам ОПК и Кабановедию, благочинным церковных округов организовать работу по введению духовно-нравственной сестрической православной составляющей из истории Лебяжьей пустыни, преподавании и во внеклассную работу по ОПК, Кубановедению и истории казачества.
Подводя итоги работы конференции, участники были единодушны в своем пожелании использовать площадку выставочной композиции «Возрождение Лебяжий остров. Историко-культурное наследие» в качестве культурообразовательного фактора в работе по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. На первый епархиальный фестиваль-конкурс православных хоров «Пою Богу моему» было подано 17 заявок от разных хоровых коллективов, исполняющих произведения духовной направленности.
Цель нашего фестиваля – миссионерская и просветительская деятельность, а именно привлечение внимания современников к богатствам церковно-славянского языка и церковной музыки.
О важности этого события говорит то, что жюри конкурса возглавил правящий архиерей епископ Ейский Тимошевский Герман, а сопредседателем стал народный артист России, профессор, доктор искусствоведения, художественный руководитель Государственного академического кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.
То, что в вашем городе культура именно на очень высоком уровне, если даже равнять наш Краснодарский край, который на фоне всех практически регионов, исключая Москву и Петроград, является одним из самых таких, скажем, культурных центров, скажем, нашей России, то действительно в Ейске есть и на что посмотреть, и что послушать.
Напутствуя конкурсантов, владыка Герман благословил их такими словами.
Это все-таки фестиваль, а во вторую очередь уже конкурс. Потому что слово «фестиваль» означает в переводе с итальянского «фестиво», «ля феста» – праздник, праздничный. Поэтому хочется пожелать сегодня всем хорошего праздничного настроения, но и чтобы мы своим сегодняшним конкурсом, фестивалем сказали о том, что есть очень интересное направление в музыке – церковное пение.
Несмотря на волнение, каждый коллектив заявил о своей индивидуальности. Сначала зрителей порадовали детские хоры. исполняли как церковные песнопения, так и редко звучащие сейчас духовные произведения композиторов разных лет. Зал радостно приветствовал каждого участника. Среди приглашенных зрителей было немало мам, пап, бабушек, юных хористов.
Сейчас, когда засилье популярной музыки, и она по большей части из телевизора бездуховна и порой даже безнравственна, то здесь, сами понимаете, что это такая вот отдушина, да, для человека думающего, для человека чувствующего душой. И вот, то есть это какое-то ангельское пение.
Я удивляюсь вот интересу детей к нашему пению. Возможно, что у нас небольшая станица, нечем им развлечься. Но у нас есть различные и детские ансамбли, и эстрадные ансамбли. Но вот то, что приходят к нам, меня это очень радует.
Сами же юные исполнители говорят о своих музыкальных пристрастиях просто.
Духовное пение мне нравится тем, что это музыка о Боге и о святых.
7 детских коллективов из разных районов приняли участие в конкурсе. Но настоящая битва хоров началась, когда на сцену стали выходить взрослые представители, профессионально поющие в церковном хоре. Жюри пришлось нелегко. Каждый хор был интересен по-своему. Каждый старался спеть так, чтобы затронуть душу сидящих в зале слушателей. Но итоги все же были подведены, хотя сделать это было непросто.
Жюри было максимально, справедливо. Оценивали, системно, а не только по одному. Потому что одно есть хорошо, а когда система, тем более. Поэтому я глубоко убежден, что сегодня у нас праздник. Праздник хорового духовного искусства, в котором приняли участие и самые маленькие деточки, да, и те деточки, которые учатся в школах, и, церковные хоры, которые приписаны к тому или иному храму. Поэтому это праздник. Я думаю, что этот праздник, несомненно, будет иметь продолжение.
В результате диплом первой степени заслужил хор Кафедрального собора города Ейска. А победителями среди детских хоров стали сразу 2 коллектива. Хор-фестиваль Ейской детской школы искусств и церковный детский хор храма Казанской иконы Божией Матери станицы Каневская. Сохранение и развитие русской церковно-певческой традиции, популяризация богослужебного хорового наследия, повышение профессионализма регентов и певчих, расширение репертуара – вот задачи, которые ставились перед первым епархиальным фестивалем-конкурсом православных хоров. Можно надеяться, что они будут успешно решены.